Глава 20. Центр диска. Крыша мира. Дэн Торренс открыл глаза. В раскалывающуюся от боли голову тут же ворвался солнечный свет, угрожая выжечь последние мозги. Похмелье было просто ядерным. Рядом послышался храп, отвратительный раздражающий звук, который могла издавать только девка, отсыпающаяся с будуна. Дэн повернул голову. Рядом с ним на спине распростерлась женщина, смутно знакомая, с ореолом темных волос, одетая в футболку атлантских храбрецов, которая была ей велика.
«Это все не по-настоящему. Меня здесь нет. Я в Колорадо, на крыше мира. И с этим пора кончать».
Женщина перекатилась на бок, открыла глаза и уставилась на него.
«Господи, моя голова», — сказала она. «Принеси чуток порошка, папик. Он в гостиной».
Он изумленно смотрел на нее, чувствуя растущую ярость, которая появилась словно из ниоткуда. Но разве не так оно всегда и бывало? Вещь в себе, тайна за семью печатями.
«Порошок? Кто купил порошок?»
Она осклабилась, приоткрыв рот, из которого торчал единственный пожелтевший клык. Теперь он знал, кто она.
«Ты, папик, давай, тащи его сюда. Прочищу башку и трахну тебя как следует».
Каким-то образом он снова оказался в Уилмингтоне, в этой грязной квартирке, голый, рядом с Розой-шляпницей.
«Что ты сделала? Как я сюда попал?»
Она откинула голову и рассмеялась.
«Разве тебе тут не нравится? А должно, ведь я вытащила это место из твоей головы. А теперь шевели жопой и дуй за коксом».
«Где Абра? Что ты сделала с Аброй?»
«Убила»,
— безразлично ответила Роза.
«Она так за тебя переживала, что утратила бдительность, и я выпотрошила ее от глотки до пупа. Не смогла, конечно, высосать столько пара, сколько хотела, но получила достаточно».
Мир окрасился в красный цвет. Дэн вцепился руками в горло Розы и принялся ее душить. В его голове пульсировала единственная мысль. «Никчемная сука, сейчас ты получишь свое лекарство! Никчемная сука, сейчас ты получишь свое лекарство! Никчемная сука, сейчас ты получишь его сполна!» Мужчина-пароход был силен, но даже близко не мог сравниться с девчонкой. Он стоял, расставив ноги, сутулив плечи и подняв сжатые кулаки. Поза, которую принимает любой мужчина в приступе убийственной ярости. Гнев делает мужчину легкой добычей. Его мысли невозможно было прочесть, потому что они стали красными. Это было не страшно. Пускай себе. Главное, девчонка там, где нужно Розе. В своем шоке и смятении она последовала за ним к центру диска. Но недолго ей осталось пребывать в шоке. Сучонка задыхается, а скоро и вовсе помрет, подорвавшись на своей собственной петарде.
«Дядя Дэн, нет, нет, остановись, я не она!»
«Она, она!» — подумала Роза, надавив еще сильнее. Зуб вылез из ее рта и продырявил нижнюю губу. Кровь текла по подбородку на блузку. Она не чувствовала этого, как не ощущала горного ветерка, игравшего копной ее темных волос.
«Это я!» «Ты был моим папиком из бара. Я заставила тебя вытрясти все из кошелька за дозу плохого кокса. А теперь настало следующее утро, и я должна получить свое. Ты же хотел это сделать, когда проснулся в Уилмингтоне рядом с той пьяной шлюхой. И сделал бы, если бы не зассал. С ней и с ее никчемным щенком. Твой отец знал, как поступать с глупыми непокорными бабами. И его отец тоже это знал. Иногда женщина просто должна получить свое. Она должна...»
Послышался рев приближающегося мотора. Это было неважно, как и боль в губе, и вкус крови во рту. Девочка задыхалась, сотрясалась. И тут в Розиной голове ударом грома взорвалась мысль. Рев раненого зверя.
«Ничего мой отец не знал!»
Роза все еще приходила в себя от этого крика, когда пикап Билли Фримена врезался в подножие лестницы, сбивая ее с ног. Шляпа взлетела в воздух. Он не в квартире в Уилмингтоне, а в своей давно исчезнувшей спальне в Оверлуке, в центре диска. С ним не Дини, женщина, с которой он когда-то проснулся бок о бок в том доме, и не Роза. Это Абра. Его руки сжимают ей горло, а глаза девочки вылезают из орбит. В какое-то мгновение она вновь начала меняться, пока Роза пыталась влезть в разум Дэна, заливая его своим гневом и подпитывая его собственный. Потом что-то произошло, и она исчезла. Но не навсегда. Абра кашляла и не сводила глаз с Дэна. Он ожидал, что у нее будет шок, но для девочки, которую только что чуть не задушили, она держалась удивительно спокойно.
«Ну, мы же знали, что это будет нелегко».
«Я не мой отец!» — крикнул Дэн ей в лицо. «Я не отец!»
«Наверное, и к лучшему», — ответила Абра. И даже улыбнулась. «Ты прямо как порох, дядя Дэн. Похоже, мы и правда родственники».
«Я чуть тебя не убил», — сказал Дэн. «Хватит, тебе пора возвращаться. Сию же минуту возвращайся в Нью-Хэмпшир». Она помотала головой.
«Придется. На какое-то время. Но сейчас я тебе нужна».
«Абра, это приказ!» Девочка скрестила руки на груди и осталась стоять на вышитом кактусами ковре. «Господи Иисусе!» Дэн взъерошил себе волосы. «Но ты и упрямая!» Абра потянулась и взяла его за руку.
«Мы вместе доведем дело до конца. Пошли, давай выбираться из этой комнаты. Все-таки мне здесь разонравилось».
Их пальцы сплелись, и комната, в которой Дэн жил когда-то в детстве, растворилась в воздухе. Дэн успел разглядеть, что один из опорных столбов крыши мира смял капот пикапа Билли в гармошку, а из поврежденного радиатора валит пар, что искусственный двойник Абры с лихо загнутой пластмассовой рукой торчит из окна со стороны пассажира, что сам Билли пытается открыть погнувшуюся водительскую дверцу. По щеке старика струилась кровь. Что-то обхватило Дэну голову. Мощные руки поворачивали ее, стараясь сломать шею. И тут появились руки Абры и отбросили Розу. Девочка посмотрела наверх.
«Плохо стараешься, сыкливая старая сука!»
У перил Роза смотрела на них сверху вниз, придавая нужный угол своему уродливому цилиндру.
«Понравилось, как дядя тебя душил? И как ты теперь к нему относишься?» «Не он душил, а ты!»
Роза ухмыльнулась окровавленным ртом.
«А вот и нет, милочка. Я всего лишь воспользовалась тем, что в нем было. Тебе ли этого не знать? Ты ведь такая же, как он».
«Она пытается нас отвлечь», — подумал Дэн. «Но от чего? От этого?» Небольшое, крашенное в зеленый цвет сооружение. Не то уличный сортир, не то сарай для хранения инструментов. «Ты можешь?» Заканчивать мысль ему не пришлось. Абра повернулась к сарайчику и уставилась на него. Замок заскрежетал, щелкнул и упал в траву. Дверь широко распахнулась. Сарайчик был пуст, если не считать нескольких садовых инструментов и старой газонокосилки. Дэну показалось было, что там что-то есть, но, должно быть, его просто подвели нервы. Когда Дэн и Абра снова посмотрели вверх, Розы уже не было видно. Она отступила от перил вглубь. Билли, наконец, удалось справиться с дверцей пикапа. Он вылез, пошатнулся, но сумел удержаться на ногах.
«Дэнни, ты в порядке?»
И сразу же:
«Это Абра? Господи, да ее еле видно!»
«Послушай, Билли, до коттеджа дойдешь?»
«Наверное. А что с теми, кто там был?»
«Сгинули. Лучше всего тебе идти прямо сейчас». Билли не спорил. Он начал спускаться по склону, шатаясь, как пьяный. Дэн указал на лестницу, ведущую к смотровой площадке, и вопросительно приподнял брови. Абра покачала головой.
«Ей того и надо».
И повела Дэна в обход крыши мира, туда, откуда им был виден самый краешек розиного цилиндра. При этом сарайчик с инструментами оказался у них за спиной, но после того, как Дэн убедился, что там никого нет, его это не волновало.
«Дэн, мне надо вернуться прямо сейчас, на минуточку, надо подзарядиться».
Мысленная картинка, поле, заросшее подсолнухами, которые раскрывают свои лепестки все одновременно. Абре нужно было позаботиться о собственном физическом теле, и это было хорошо, это было правильно.
«Иди, вернусь как только...»
«Иди, Абра, я справлюсь». И если повезет, то к ее возвращению все будет кончено. Веннистон и Джон Далтон и Стоуны увидели, как Абра глубоко вздохнула и открыла глаза.
«Абра!» — крикнула Люси. «Все закончилось!»
«Скоро.
А что это у тебя на шее? Синяки?»
«Мам, не подходи. Мне надо возвращаться. Я нужна Дэну».
Абра потянулась к прыг-скоку, но схватить старого плюшевого кролика она не успела. Глаза ее закрылись, а тело замерло. Украдкой выглянув из-за перил, Роза увидела, как Абра исчезла. Мелкой сучонки надолго не хватило, и теперь она отправилась на отдых. Ее присутствие в кемпинге не слишком отличалось от тогдашнего присутствия в супермаркете, но только на этот раз проявлялось оно гораздо сильнее. А почему? Потому что ей помогал этот человек, усиливал ее. Если к возвращению девчонки он умрет, глядя на него сверху вниз, Роза крикнула.
«Я бы на твоем месте смылась, пока есть возможность, Дэнни. Не вынуждай меня наказывать тебя!»
Тихая Сэри полностью сосредоточилась на схватке у крыши мира, прислушиваясь к ней как ушами, так и своим не слишком острым разумом. Поэтому поначалу она и не заметила, что в сарае она уже не одна. Насторожил ее запах. Пахло гнилью, не мусором. Повернуться она не отважилась. Дверь была открыта, и стоявший снаружи мужчина мог ее заметить. Она стояла неподвижно, с серпом в руке. Сэри услышала, как Роза советует мужчине смыться, пока у него есть такая возможность. И тут дверь сарая начала закрываться сама по себе.
«Не вынуждай меня наказывать тебя!» — крикнула Роза.
Услышав этот сигнал, Сэри должна была выскочить из сарая и вонзить серп в шею назойливой мерзавки. Но поскольку девчонка исчезла, то на худой конец сойдет и мужик. Но не успела Сэри сделать и шага, как ее руку с серпом обхватила чья-то холодная ладонь. Обхватила и крепко сжала. Сэри повернулась. Теперь-то уже можно, ведь дверь закрылась. Сквозь щели в стенах проникал тусклый свет. И в нем она увидела такое, отчего из обычно безмолвного ее рта вырвался крик. Увлекшись событиями у крыши мира, она не заметила, как в сарае к ней присоединился мертвец. На хищном осклизлом лице цвета гнилого авокадо играла улыбка. Его глаза едва не свисали из орбит. Костюм покрывали пятна древесной плесени, но россыпи разноцветных конфетти у него на плечах были свежими.
«Отличная вечеринка, да?» —
спросил он и осклабился, отчего губы его пошли глубокими трещинами. Сэри снова закричала и вогнала серп в его левый висок. Изогнутое лезвие вошло глубоко и прочно, но крови не было.
«Поцелуй-ка меня, дорогуша!» —
сказал Хорас Дервинт. Меж его губ вылез и завилял белесый остаток языка.
«Давненько я не был с женщиной!»
Прильнув блестящими от гнили клочьями губ к рту Сэри, Дервинт сомкнул руки у нее на горле. Роза увидела, как захлопнулась дверь сарая. Услышала крик и поняла, что вот теперь действительно осталась одна. Скоро, наверное, через несколько секунд, девчонка вернется, и их будет двое против нее одной. Этого допускать нельзя. Она взглянула на мужчину и собрала всю свою мощь, усиленную паром.
«Задуши себя, давай, сейчас же!»
Его руки потянулись к горлу, но слишком медленно. Он сопротивлялся и так успешно, что приводил ее в бешенство. Она ожидала, что сучонка не сдастся без боя, но этот лох внизу был взрослый. Она должна была бы отмахнуться от оставшегося в нем пара, как от легкой дымки. Так или иначе, она брала вверх. Его руки поднялись к груди, к плечам, наконец, к горлу. Там они затормозили. Роза слышала, как он тяжело дышит от усилий. Она надавила, и руки сомкнулись, передавив дыхательное горло.
«Тот-то же сволочь! Будешь знать, как лезть не в свое дело! Дави, дави, дави!»
Что-то ударило ее. Не кулак, скорее похоже на порыв сжатого воздуха. Она оглянулась и не увидела ничего, кроме мерцания. Оно мелькнуло и исчезло. Прошло не больше 3 секунд, но этого хватило, чтобы отвлечь Розу. И когда она повернулась к перилам, девчонка уже вернулась. На этот раз ее коснулся не порыв ветра, а руки, которые одновременно казались большими и маленькими. Они упирались в ее поясницу. Они толкали ее. Сучонка и ее друг работали вместе. Как раз то, чего Роза хотела избежать. В животе заворочился червячок ужаса. Она попыталась отойти назад от перил и не смогла. Все ее силы уходили на то, чтобы удержаться на месте. И без поддержки верных ее хватит ненадолго. Совсем ненадолго. Если бы не тот порыв. Его вызвал не мужчина, а девчонки здесь не было. Вот рука оторвалась от поясницы и сшибла с головы цилиндр. Роза взвыла от унижения. «Никто не смеет касаться ее шляпы! Никто!» И на мгновение собрала достаточно сил, чтобы попятиться от перил к центру платформы. И опять эти руки уперлись ей в спину и снова принялись толкать. Она смотрела вниз, на них. Мужчина стоял с закрытыми глазами. От напряжения у него на шее вздулись жилы, а по щекам, словно слезы, градом катился пот. Но глаза девочки были широко раскрыты и безжалостны. Она смотрела вверх на Розу и улыбалась. Роза изо всех сил рвалась назад, но с тем же успехом можно было биться в каменную стену. Стену, которая неумолимо толкала ее вперед, пока она не прижалась животом к перилам и не услышала, как те заскрипели. На секунду она подумала было поторговаться, сказать девчонке, что они могут работать вместе, основать новый узел, что вместо того, чтобы умереть в 2070 или 2080 году, Абрастоун может прожить 1000 лет, 2000. Но какой от этого толк? Разве есть хоть одна девочка-подросток, которая не ощущает себя бессмертной? Так что вместо того, чтобы торговаться или умолять, она бросила им вызов.
«Идите нахуй! Идите нахуй, вы оба!»
Улыбка девочки стала еще шире.
«Да нет», — сказала она. «Нахуй пойдешь ты».
На этот раз раздался не скрип, а треск, подобный ружейному выстрелу, и Роза без шляпы полетела вниз. Она упала головой вниз и сразу же начала схлопываться. Голова ее скособочилась, как цилиндр, — подумал Дэн, на разможенной шее под почти залихватским углом. Дэн держала Абру за руку, которая то появлялась, то исчезала, ведь и она то схлопывалась, то возвращалась на крышу мира заднего крыльца своего дома. И они смотрели на Розу вместе.
«Больно?» — спросила Абра умирающую женщину. «Надеюсь, что да. Надеюсь, очень больно».
Роза ощерилась. Человеческих зубов у нее уже не было. Остался только тот, единственный пожелтевший клык. Над ним парили в воздухе глаза, словно живые камешки. Потом исчезли и они. Абра повернулась к Дэну. Она все еще улыбалась. Но теперь в улыбке не было ни гнева, ни злобы.
«Я боялась за тебя. Боялась, что она...»
«Она почти смогла, но там кто-то был». Он указал наверх, где обломки перил вырисовывались на фоне неба. Абра посмотрела туда, потом озадаченно на Дэна. Он мог только покачать головой. Теперь указала она, но не вверх, а вниз.
«Был один фокусник в такой шляпе. Его звали Мистерио».
«И ты подвесила ложки к потолку». Она кивнула, но головы не подняла, продолжая изучать шляпу.
«Ты должен ее уничтожить».
«Как?»
«Сжечь ее. Мистер Фриман говорит, что бросил курить, но это неправда. В пикапе от него пахло куревом. У него должны быть спички».
«Ты должен это сделать», — сказала она.
«Сделаешь? Обещаешь?»
«Да.
Я люблю тебя, дядя Дэн».
«И я тебя». Она обняла его. Он обхватил ее руками в ответ. И тут ее тело превратилось в дождь. Потом в туман. А потом растворилось. Девочка, лежавшая на заднем крыльце Энистонского дома в штате Нью-Хэмпшир, в сумерках на краю ночи, выпрямилась, встала, потом покачнулась, едва не потеряв сознание. Но упасть девочке не дали. Подоспели родители. Вдвоем они внесли ее в дом, на кухню.
«Я в порядке», — сообщила Абра. «Можете меня поставить».
Они так и сделали, очень осторожно. Дэвид Стоун не отходил ни на шаг, готовый подхватить дочь при малейшем намеке на слабость в ногах. Но Абра стояла крепко. «Что с Дэном?» — спросил Джон.
«С ним все хорошо. Мистер Фриман разбил свой грузовик, пришлось разбить, и порезался».
Абра поднесла руку к щеке,
но, кажется, ничего серьезного.
«А эти — узел верных!» Абра поднесла ладонь ко рту и дунула на нее.
«Исчезли навсегда».
И тут же:
«А что у нас есть из еды? Я проголодалась ужасно».
Сказать, что с Дэном все хорошо, было некоторым преувеличением. Он подошел к грузовику, где сел боком на водительское сиденье, чтобы отдышаться и привести мысли в порядок. «Мы поехали в отпуск», — решил он. «Мне захотелось проведать Боулдер, город своего детства. Потом мы надумали приехать сюда и полюбоваться видами с крыши мира, но кемпинг был пуст. У меня было приподнятое настроение, и я поспорил с Билли, что смогу заехать на гору до самой смотровой площадки. Я слишком разогнался и потерял управление. Врезался в один из опорных столбов. Мне действительно очень жаль. Чертовски дурная затея. Штраф ему выпишут, мама, не горюй, но есть и хорошая новость. Тест на алкоголь он пройдет на ура». Дэн порылся в бардачке и нашел жидкость для зажигалок. Зиппо не было. Наверное, осталось у Билли в брючном кармане. Зато нашлись два полупустых коробка спичек. Дэн подошел к тому месту, где валялся цилиндр, и щедро полил его горючкой, пока шляпа не пропиталась ею насквозь. Потом присел на корточки, чиркнул спичкой и бросил ее в пустую тулью. Цилиндр сгорел быстро, но Дэн стоял с наветренной стороны до тех пор, пока не остался один пепел. Вонь от шляпы была ужасная. Подняв глаза, Дэн увидел, что к нему ковыляет Билли, утирая кровавленное лицо рукавом. Пока они тщательно затаптывали кострище, чтобы ни один уголек не стал причиной пожара, Дэн пересказал ему свою версию событий для полиции штата Колорадо. «Придется заплатить за ремонт этой площадки. И могу поспорить, что сумма выйдет кругленькая. Хорошо, что я успел кое-что скопить». Билл фыркнул.
«И кто станет требовать с тебя за ущерб? От этого узла верных никого не осталось. Только их шмотки. Я посмотрел».
«К сожалению», — пояснил Дэн, — «крыша мира принадлежит славному штату Колорадо».
«Ой», — сказал Билли, — «нечестно как-то, учитывая, что ты только что оказал услугу не только Колорадо, но и всему остальному миру». «Где Абра?»
«Вернулась домой».
«Хорошо. И все закончилось? В самом деле закончилось?»
Дэн кивнул. Билли разглядывал пепел, оставшийся от цилиндра розы.
«В мгновение ока сгорел. Прямо как в фантастическом фильме».
«Я думаю, он был очень старый. И полный магии», — добавил Дэн про себя. «Черной магии». Дэн вернулся к пикапу и сел за руль, чтобы рассмотреть свое лицо в зеркале заднего вида.
«Нашел что-нибудь новенькое?» — спросил Билли. «Мам всегда так говорила, когда заставала меня перед зеркалом».
«Ничегошеньки», — ответил Дэн. По его лицу скользнула улыбка. Усталая, но искренняя. «Абсолютно ничего».
«Тогда звоним в полицию и рассказываем об аварии», — предложил Билли. «Обычно-то копы мне и даром не нужны, но сейчас я и им обрадуюсь. От этого места у меня мурашки по спине бегут».
Он кинул на Дэна острый взгляд.
«Тут ведь полным-полно призраков. Потому они и выбрали это место».
«Разумеется, именно поэтому».
«Но не нужно быть Эбенезером Скруджем, чтобы знать, что призраки бывают как злыми, так и добрыми».
Когда они спускались к коттеджу Оверлук, Дэн остановился и обернулся на крышу мира. Он почти не удивился, увидев человека на площадке у сломанных перил. Человек поднял руку, сквозь нее просвечивал пик Пауни Маунтин и послал Дэну воздушный поцелуй, который тот помнил с раннего детства. Помнил очень хорошо. Это был их особый ритуал отхода ко сну.
«Эй, док, пора в кроватку! Сладких снов! Пусть тебе приснится дракон, а утром ты мне про него расскажешь!»
Дэн знал, что будет плакать, но потом... Сейчас было не время. Он поднес руку к губам и вернул поцелуй. Еще мгновение он смотрел на то, что осталось от отца. Потом начал спускаться на парковку вместе с Билли. Уже на парковке Дэн обернулся еще раз. Крыша мира опустела.